вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на самом крымском мире радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите в Facebook, YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте ваши вопросы, комментируйте. У вас есть шанс присоединиться к нашему разговору по телефону из Крыма. 8 800 10 06 926 бесплатно. Для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Сегодня наша программа будет построена немного по-другому. Мы начинаем с интервью. У нас в гостях Николай Полозов, известный российский адвокат. Николай, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы говорим о том, что в Крыму произошло, ну, наверное, беспрецедентное событие. Самое массовое за все 5 лет российского контроля обыски. Более, там, ну, не более, может быть, чуть менее 30 домов. Уже 23 задержанных. И мы, конечно, свяжемся сейчас с одним из наших журналистов, которые на месте освещают события, но начнем мы с такого более общего вопроса к вам. Есть ли где-нибудь в правоприменительной практике, может быть, в законодательстве российском, вот та грань, которая отделяет борьбу с экстремизмом, которая, в общем-то, есть и в других странах, от репрессий или чисток по этническому или религиозному составу? Можно ли сказать, что вот сегодня там один дом, 5 домов – это еще борьба с экстремизмом, а 30 – это уже репрессии массовые?
Нет, но здесь важно понимать, что авторитарные режимы, такие как кремлевские, используют вполне нормальные средства защиты общества от терроризма, от экстремизма совершенно для других целей. И здесь, конкретно в случае с оккупированным Крымом, мы говорим о том, что эти инструменты применяются исключительно для борьбы с инакомыслием, исключительно для подавления какого-то недовольства со стороны людей внутренне не согласных с этой оккупацией, и для этого используется весь набор карательно-репрессивных средств государства, которым он располагает, включая и действия судебно-следственной системы, и поддержку со стороны силовиков. То есть в нормальном государстве, конечно же, все эти механизмы используются для защиты общества. В авторитарном государстве все эти механизмы используются для удержания власти и подавления граждан.
27 марта, напомню, для тех, кто по какой-то причине пропустил, в Крыму российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. Накануне задержали сначала 20 активистов крымской солидарности. В ходе обыска в микрорайоне Каменка Симферополя были задержаны 2 из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников. Суд в Симферополе оштрафовал одного из них на 500 рублей за неповиновение. Одного арестовали на 5 суток. Еще 3 крымско-татарских активистов арестовали сегодня уже в российском Ростове-на-Дону. Это Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов и Владилен Абдулкадыров, в домах которых в Крыму накануне прошли обыски, но сами они не нашлись. И местонахождение еще одного крымско-татарского активиста Эдема Яичикова до сих пор не было известно. И у нас с нами на связи журналист, корреспондент радио «Крым Реалии» Тарас Ибрагимов. Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы следите за той ситуацией, которая сейчас в Крыму. На сегодняшний момент, вот даже не на сегодняшний момент, а вот на конкретно там половину седьмого по киевскому времени, скольким активистам уже избрали меру пресечения, по каким статьям и какие перспективы есть у них?
Да, ну что касается вот вчерашнего дня, я хотел бы уточнить, что вчера Киевский районный суд избрал меру пресечения 9 людям, и еще одному была избрана мера пресечения заочно до 15 мая. По состоянию на сегодня 3 обвиняемым уже избрана мера пресечения, еще 7 человек ожидают, я так понимаю, ожидает та же участь. Сегодня в отношении них будет избрана мера пресечения также в Киевском районном суде. Что касается обстановки возле суда, то сегодня собралось там порядка 300 человек. Они проводят массовую акцию, флешмоб. На листках А4 пишут надпись «Я крымская солидарность». Собственно, таким образом они выражают поддержку тем активистам и тем людям, которые вчера были задержаны. Это 20 человек. И трое сегодня были задержаны в Ростове, как вы сказали. Еще один человек находится в розыске. Местонахождение его неизвестно. Если говорить, в принципе, о каких-то... Ну, то есть о матчасти, да, о том, что им вменяют и так далее, то это статья 205.5, участие в террористической организации, организации Хизбут Тахрир, это такая достаточно, наверное, известная, да, и как бы ни для кого не секрет, да, то есть, в принципе, это одна организация в Крыму, которую силовики вот так вот постоянно юзают, если можно сказать. И, в принципе, 5, то есть если 25 человек у нас и 24 человека у нас, то пятерым из них меняют часть первую, это организация ячейки Хизбут Тахрир. И, в принципе, вот этим людям, пятерым людям грозит заключение до пожизненного. Да, вот такая сводка. Ну и кроме, кстати, вот что хотелось бы еще добавить, что сегодня вчера были задержаны двое человек на двоих человек были составлены админпротоколы. Один был осужден и в отношении другой был оштрафован. То сегодня еще один человек возле суда также был задержан и в отношении него уже составлен административный протокол по статье 20.2 КОАП РФ. Это несанкционированный митинг. Человек достаточно молодой парень. Его задержал ОМОН, отвел в здание суда, и уже сейчас он находится в РУВД. С ним работают гражданские защитники и адвокат Эмиль Курбединов. Скорее всего, в отношении него сегодня тоже состоится суд, и он, скорее всего, будет оштрафован где-то порядка 10-20 тысяч рублей. Как-то так.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий с места. Напомню нашим слушателям, что это был Тарас Ибрагимов, корреспондент радио «Крымреалии», который следит за ситуацией на Плострое. Мы возвращаемся к разговору с Николаем Пузом, известным российским адвокатом и защитником украинских политзаключенных по ту сторону поребрика. И вот теперь, перед тем, как мы попробуем разобраться с судьбами вот этих вот конкретных задержанных, давайте заглянем вглубь вопроса, может ли такое быть, оправдано ли такое в мировой, может быть, практике, что какая-то организация признается нежелательной экстремистской, террористической, и все ее члены, вне зависимости от индивидуального участия, автоматически попадают под каток машины. Или на Западе каждого нужно индивидуально осуждать, а такое вот состоял, получи только в России.
Ну, я могу сказать, что вообще, если мы берем ситуацию с Крымом, то Хизбут Тахрир – это такая страшилка, придуманная российскими силовиками, под которую подводят любых мусульман, людей, исповедующих ислам по национальности в подавляющем большинстве крымских татар. И здесь речь идет не столько о преследовании за участие в деятельности какой-то запрещенной организации, но в конце концов в Москву на переговоры приезжают представители такой же запрещенной организации «Талибан». И их никто не винтит, никто не крутит, и с ними разговаривает чуть ли не министр Лавров. Да? Речь идет о том, что российские власти проводят последовательную политику репрессий в отношении крымских татар, которые заведомо не приняли оккупацию 5 лет назад и которые до сих пор продолжают оставаться таким единственным, наверное, связующим звеном Украины с Крымом. И вот для того, чтобы удержать миф о добровольном присоединении Крыма, Россия вытаптывает, выжигает все, что может быть хоть маломальски украинское в этом Крыму, включая крымских татар. Что касается коллективной ответственности, то, конечно, современное международное право не предусматривает никакой коллективной ответственности. Это всегда должно быть абсолютно индивидуальное разбирательство. Степень вины каждого должна устанавливаться. Поэтому в данном случае, в принципе, говорить о каких-то правовых аспектах в государстве, в котором отсутствует право, в котором отсутствует независимый суд, а присутствует только властная вертикаль и желание Кремля уничтожать все, что ему не нравится, вот здесь этот разговор становится абсолютно бессмысленным. То есть мы мы видим, что глобальная задача российских властей в данном случае – это провести этнические чистки таким образом, чтобы крымские татары покинули Крым, и заместить этих людей теми, кого привезут с материка, кто будет более лояльный российским властям.
Вот сегодня прошла информация о том, что в Санкт-Петербурге обыски, может быть, уже и задержания происходят по делу церкви саентологии. Относительно недавно по России прокатилась волна, ну, можно даже говорить о погромах свидетелей Иеговы. И вот теперь очередная такая атака на Хизбут-Тахрир. Россия пытает... Это вот такая есть целенаправленная политика по борьбе с нетрадиционными религиозными там течениями? Или это просто какое-то вот такое нелепое, дурацкое, трагическое совпадение?
А это, скажем так, системные свойства авторитарного режима любого. Например, в гитлеровской Германии тех же свидетелей Иеговы отправляли в печи вместе с евреями, потому что они не укладывались в эту канву общей политики внутренней, которую Третий Рейх проводил на подконтрольных им территориях. То же самое происходило и в Советском Союзе, когда тех же свидетелей Иеговы и других представителей религиозных течений отправляли в лагеря на долгие сроки. Поэтому сейчас мы наблюдаем просто, что все те свойства авторитарных режимов, которые воплощены в современном кремлевском режиме, они во всей своей неприглядной красе проявляются в полный рост.
Хорошо, ну вот смотрите, как бы там вопрос индивидуального отношения, и вернее, отношения государства к индивидуально каждому, скажем так, нетрадиционно верующему, это в каждом случае надо рассматривать отдельно, но нельзя не признать, что и свидетели Иеговы, и саентологи не составляют какой-то там значимой доли в населении России, и даже если, а тем более свидетели Иеговы придерживаются последовательной пацифистской позиции, ну, не стоит рассчитывать на какое-то такое внутреннее активное сопротивление. Между тем, про мусульман нельзя сказать, что мусульман мало в России. Нельзя сказать, что не существуют там течения, может быть, отдельные там имамы в своих мечетях, проповедующие нечто то, что похоже на вменяемое вот представителям Хизбут-Тахрир. Не ведет ли режим таким образом уменьшению лояльности вот тех мусульман, которые живут на территории материковой России, которые там смотрят на то, что происходит на контролируемой российскими силовиками территории вне российских границ, и думают, ну, сегодня они, завтра мы, или я как-то слишком хорошо думаю?
Ну, понимаете, какая штука? Дело в том, что до оккупации Крыма вот такое репрессивное давление на тех же мусульман российские власти оказывали на территории Башкирии, на территории Татарстана. Там речь шла о сотнях людей, которых бросили в лагеря только за то, что их подозревали в деятельности той же самой Хизбут-Тахрира аль-Ислами. Поэтому это не является каким-то эксклюзивом. Это является продолжением тех действий российских силовиков, на которых они зарабатывают себе палки, на которых они зарабатывают себе погоны. То есть это оправдание раздутых бюджетов силовиков, имитация вот этой вот деятельности. Потому что наибольшую угрозу на текущий момент для граждан России несут не какие-то мифические, значит, террористы или экстремисты, несут прежде всего государственные органы самой Российской Федерации и ее власти.
Это довольно громкое заявление. Если бы у нас были представители российской государственной власти, я, может быть, попробовал бы их прокомментировать. Вы говорили уже 5 минут назад, что закона и права нет, и поэтому говорить бессмысленно, но, тем не менее, я бы все-таки, может быть, хотел бы уточнить процедурный вопрос. Вот я сильно сомневаюсь, что каждый командир, уж тем более там рядовой сотрудник ОМОН российского, который проводит эти обыски, на глаз умеет отличить членов Хизбут-Тахрира от обычного мусульманина, не принадлежащего Хизбут-Тахрир, есть ли какая-нибудь методика, есть ли какая-нибудь отработанная технология, вот, или гребут всех, а потом объявляют Хизбут-Тахрирами задним числом?
Значит, делают следующим образом. При проведении обыска привозят своих понятых, привозят сами свою литературу, сотрудники силовых ведомств, которые там, может, в каком-то списке запрещенной литературы разбрасывают в каких-то местах. В некоторых случаях это могут быть боеприпасы. Затем это все радостно изымают, естественно, нарушая все права при проведении обыска. А дальше свои карманные эксперты, значит, открывают эти книжки и пишут заключение, да, там есть признаки там, призывов, пропаганды и так далее, и так далее, и так далее. Вот. При отсутствии рабочего суда, при абсолютно карательной системе, вот, это все переваривается в судебно-следственной системе, и на выходе готовый приговор. То есть, по сути, у этих людей практически нет никакой возможности избежать карательного воздействия государства и не отправиться в лагерь.
Таким образом, правильно я понимаю, что нет и перспективы добиться в суде оправдательных приговоров?
Нет, конечно. Но я вам так скажу. Простой пример. Вот прошло 5 лет с момента оккупации Крыма. За это время мы увидели, что были захвачены заложники практически 100 политзаключенных, это не считая военнопленных. Да? Вот хотя бы по одному из них вынесли оправдательный приговор, хотя бы один из 100. Нету ни одного оправдательного приговора, никакие доводы защиты, никакие доказательства, никакое алиби не принимается во внимание вообще, потому что стоит конкретная политическая задача карать, сажать, уничтожать.
Хорошо, если нельзя добиться такой справедливости в России, есть ли у Европейского суда по правам человека какой-нибудь вот прецедент или хотя бы теоретическая возможность отстоять их права?
Но, скажем так, российские власти же тоже теперь избирательно подходят к выполнению решений международных органов, и те решения Европейского суда, которые они не хотят выполнять, Конституционный суд им разрешил не выполнять. Абсолютно такой же подконтрольный Конституционный суд исполнительной власти, как все остальные суды. Плюс, ну, надо понимать, что процедура принятия решений Европейским судом итоговая – это годы. И за это время человек может и потерять здоровье, и вовсе погибнуть в этих лагерях. Единственная возможность каким-то образом воздействовать на ситуацию – это, конечно же, добиваться политических решений, либо под сильнейшим внешним воздействием со стороны Запада и так далее, либо под воздействием внутренних процессов, ну, например, речь, если идет о декриминализации частичной 282 статьи по экстремизму, которую все-таки Путин подписал так или иначе, и несколько дел в результате были закрыты. Поэтому сейчас ситуация крайне тяжелая, и я боюсь, что при текущей политической конфигурации российской власти мы вряд ли увидим позитивные изменения. Все будет только хуже.
Хорошо. А здесь мы, раз уж мы говорим больше о политике, чем о юридической составляющей, Владимир Путин якобы пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана, турецкого президента, полюбоваться на открытие соборной мечети в Крыму, которая очень здорово напоминает вот Айя Софи стамбульскую. И, конечно, вот этот, во-первых, само это призвание Эрдогана в Крым и на фоне вот того, что творится, понимает ли, может, тот, кто в Кремле отвечает за внешнюю политику, что это может сыграть не так, как себе представляют, что Тайип Эрдоган не поедет в Крым, и из этого будет скандал, или наоборот, он поставит свой приезд в зависимость от каких-то политических условий по тем же крымским татарам, как, например, было с Ахтамом Чийгозом. Или я все-таки слишком усложняю, и, скорее всего, Турция просто сделает вид, что никакого приглашения не было.
Ну, во-первых, Турция неоднократно признавала, что Крым является оккупированной территорией, и приезд туда Эрдогана будет сильнейшим международным скандалом, поэтому я думаю, что вряд ли турецкий президент пойдет на такой шаг. С другой стороны, интересы Путина и Кремля в той же Сирии вынуждают вести такую своеобразную дружбу с Эрдоганом, несмотря на сбитые самолеты, несмотря на помидорные скандалы и так далее, и так далее. Но последний такой, скажем так, скандал, который был на днях, это когда коллаборационисты, тот же Бальбек, сколотил вот эту футбольную команду в Крыму, добавил туда несколько крымских татар, назвал Кызылташ и решил обмануть турков, отправив, значит, находящуюся под санкциями футбольную команду в Турцию. Там вовремя сообразили, отменили все эти матчи, поэтому о каком приезде Эрдогана в Крым может вообще идти речь, если даже вот эту находящуюся под контролем оккупационной власти футбольную команду просто не допустили до матча в Турции.
Масштабные обыски произошли 27 марта. Это день пятилетия принятия первой и самой главной из декларации...
Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины. Есть ли связь? Это так очень умело поздравили Украину? Или внутренняя логика на такие вещи вообще не обращает внимания?
Нет, вообще в Кремле любят символизм определенный. Я не удивлюсь, если они там обложены астрологами и гадают на какой-нибудь жабьей шкуре. Вот, поэтому это может быть такой своеобразный ФСБшный привет, в том числе и Украине, в том числе крымским татарам. Я не удивлюсь, если потом в мемуарах какого-нибудь генерала будет написано, что именно поэтому, именно в этот день это произошло. Другой фактор, ну, совершенно очевидно, это предстоящие президентские выборы в Украине. Оккупированном Крыму проживает значительное число с паспортами Украины граждан, которые готовы были выехать, которые готовы были заранее зарегистрироваться и проголосовать. И таким образом российские власти пытаются купировать это волеизъявление этих людей вот такими методиками запугивания и так далее.
Ну, по крайней мере, украинский МИД полагает, что именно с этим, то есть с Генеральной Ассамблеей ООН и было связано. Хорошо, от крымских татар перейдем к тем нашим темам, которые случились уже раньше, но которые продолжают оставаться на слуху. Вы полагаете, вы уже говорили об этом, может, неоднократно, что украинских военнопленных, 24 моряка, российская власть не отдаст до президентских выборов, как минимум. А если вновь победит Петр Порошенко, отдадут или не отдадут, или будут ждать еще 5 лет?
Ну, понимаете, когда мы принимали стратегию защиты и освобождения украинских военнопленных моряков, то мы, скажем так, не закладывали специально фактор выборов. Наша стратегия основывается прежде всего, опирается на нормы международного права, да, это третья Женевская конвенция об обращении с военнопленными 1949 года. И второй фактор, это, конечно же, принуждение Кремля к переговорам об их освобождении посредством формирования внешнего давления. Почему? Международное гуманитарное право – это чувствительная тема не только для Украины, но и для всего мира. Сегодня захватили военнопленных украинских моряков, завтра захотят захватить каких-нибудь норвежских или японских моряков. То есть это понятная для большинства цивилизованных стран ситуация. Да, часто это не применяется, потому что конфликт такого рода – это нечастая история в послевоенной Европе, но тем не менее, мы видим, что наша стратегия принимается западными странами, она уже работает, в том числе это отражено и в резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, и в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Не случайно, буквально 2 недели назад были введены санкции со стороны ряда западных стран. Это и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и Канада, и Австралия, которые касаются непосредственно вооруженного конфликта в Керченском проливе, которые касаются захвата военнопленных моряков. И вот цена политического удержания военнопленных для Кремля будет только расти. В какой-то момент выгоднее будет пойти на какие-то договоренности, на какую-то сделку об их обмене, об их выдаче или каким-то иным образом избавиться от них, нежели чем продолжать удерживать дальше. В этом смысле международное гуманитарное право дает больше гарантий, больше прав военнопленным, чем политзаключенным. И, конечно же, это необходимо использовать.
Но вы уже дважды упомянули о международном давлении. Я думаю, что ни на кого, ни из-за кого так не давят на Кремль, как из-за Олега Сенцова, но, тем не менее, Олега Сенцова не то что не выпускают, ему даже и там внутри послаблений не делают.
Олег Сенцов один человек, а тут 24. Плюс статус. Олега Сенцова российские власти считают террористом. И транслируют во весь мир, что вот он уголовный преступник. Здесь ситуация совершенно другая. Правовой статус военнопленных, он крайне отличается от политзаключенных. И поэтому в данном случае и санкции были приняты быстрее, чем по какому-либо другому кейсу украинских политзаключенных. Спустя 3 месяца были приняты санкции. И это только начало.
Хорошо. Вот Олег Сенцов представляет собой такой вот символ неприятия российского вторжения в Крым в 2014 году, а украинские моряки представляют собой непризнание Украиной вот статуса Азовского моря и Керченского пролива. Павел Гриб, осужденный на 6 лет и фактически поставленный в условия выживания. Зачем российской власти был нужен такой приговор? Почему? Это же фактически подросток. Чем он угрожал Российской Федерации?
Ничем не угрожал. Опять-таки, это желание силовиков каким-то образом получить себе преференции, оправдать раздутые бюджеты. Я убежден, что Гриб был не единственный, кого Россия пыталась заманить. Я уверен, что в социальных сетях эти ловушки были расставлены, крючки раскиданы. И вот такие девочки из Сочи писали многим украинским ребятам с целью их выманить. Вот. Ну, в случае с грибом им удалось это сделать, хотя, опять-таки, при попустительстве властей Беларуси, которые до сих пор не дали внятного ответа, как парень из Гомеля вдруг оказался, значит, на российской территории, когда он переехал в этот Гомель, и там его похитили. Вот. Конечно же, они не ожидали, что гриб будет страдать такими заболеваниями, которые могут угрожать его жизни и нахождению в СИЗО. Но, видите, бесчеловечность этой системы заключается в том, что даже в таком состоянии здоровья они не готовы начинать никакие переговоры об его освобождении, хотя буквально сегодня в рамках Минской группы был предложен обмен, в том числе Павла Гриба.
И, ну так почему они не готовы? Я понимаю, Олег Сенцов как символ, военные моряки, но тут же обыкновенный подросток. Почему его не отдать и не избавиться от головной боли?
Ну, дело в том, что они выжидают окончания итогов президентских выборов. Вот, то есть они надеются, что к власти Украины придут менее нетерпимые к кремлевскому режиму силы политические, а может быть и откровенно лояльные, и после этого уже на своих условиях Кремль захочет вести какие-то переговоры. Основной, кстати, упор российские власти делают не на президентские выборы в Украине. Украина – это парламентско-президентская республика, и поэтому главное событие года для Кремля во внутриполитической жизни Украины – Украина – это выборы в Раду. Именно под нее будут все основные политические события, и именно под нее, скорее всего, военнопленных и политзаключенных Кремль захочет использовать как разменную монету.
Может ли это касаться еще одного украинского политзаключенного в Крыму Владимира Балуха?
Ну, что касается Владимира Балуха, то здесь, конечно же, тоже принципиальная позиция Кремля – максимально попытаться уничтожить этого человека, поскольку в оккупированном Крыму он позволил себе то, что непозволительно вообще, а именно заявить о своей принадлежности к Украине, выставить в своем дворе флаг Украины, и над Балухом, конечно, продолжают издеваться. Последние новости, что его перевезли в Тверскую область, бросили в карцер, в СИЗО, свидетельствуют о том, что у них задача ломать этого человека. Мы знаем примеры, как российский, советский режим ломал украинцев, того же Василия Стуса, довели до смерти. И я не исключаю, что они то же самое хотят сделать и с Балухом.
Ну и последний вопрос, и будем заканчивать программу. Есть ли надежда на то, что не только там украинских политзаключенных или военнопленных, но и россиян, которые выступают против, ну, против сложившейся в России ситуации, будут освобождать, будут смягчать, или дальше будет только закручиваться, и что в конечном итоге в 2024 году ждет вот эту вот всю ситуацию с политзаключенными, потом резко выпустят, как в Бериевскую амнистию, или наоборот вообще начнут строить концлагеря, не таясь?
Ну, я могу сказать, что главный стимул российских властей – это как можно дольше удерживать власть. Ради этой власти они готовы сажать, ради этой власти они готовы убивать, и пока существует текущая конфигурация политического режима в России, никаких позитивных изменений не будет, будет только хуже.
Что ж, это печальная нота, но мы должны на ней закончить. Это был Николай Полозов, известный российский адвокат и защитник украинских политзаключенных военнопленных. Большое спасибо, Николай, за то, что пришли к нам в студию. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Добрый вечер. И в нашу студию присоединился я, Станислав Юрченко. И теперь мы перейдем...
Кто ты?
Я твой соведущий сегодня, Сергей Громенко. Я очень удивлен видеть тебя в студии в этот крымский вечер, но у нас есть новости, которые мы хотим рассказать нашим радиослушателям. В Крыму не прекращается задержание. Второй день полуостров трясет. Сегодня под подконтрольным России Киевским райсудом Симферополя задержали участников флешмоба в поддержку задержанных активистов Таира Ибрагимова. Второй день суд избирает меру пресечения задержанным накануне крымско-татарским активистам. Уже известно, что 12 активистов останутся в СИЗО до 15 мая. 27 марта сотрудников ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в Крыму массовые обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». По информации активистов, на территории аннексированного полуострова задержали 20 человек, еще троих в Ростове-на-Дону в России. Также в ходе обыска в микрорайоне Каменка Симферополя были задержаны двое из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников – Эскендер Мамутов и Эмиль Зиядинов. Суд Симферополя штрафовал Зиядинова на 500 рублей за неповиновение полиции, а Мамутова арестовал на 5 суток. Одних задержанных обвиняют в организации, а других в участии в террористической организации. Речь идет о запрещенной в России Хизбут-Тахрир.
Прямой эфир.
Переходим пока к другим новостям. Мы еще попытаемся связаться с членом Меджлиса крымско-татарского народа. Житель Джанкоя Игорь Никитенко обратился в российскую полицию с требованием расследовать конфликт с депутатом Госдумы от Крыма Михаилом Шереметом.
Заходил в полицию, так как по моему заявлению не работает никто, я не вижу результата. То, что по Шеремету приходят меня все время, опрашивают вот с этими осмотрами, обысками и так далее, это есть. А то, что по моему заявлению, что на мне нанесены побои были, что было это все зафиксировано, что есть выписка, где это все описывается, молчат все. Зашел сейчас в полицию, говорю, кто занимается? Мне сказали, там какой-то человек с уголовного розыска. Но его нету. Когда будет, неизвестно. Прошел месяц, вот ровно месяц, 28 февраля, с меня было взято заявление в больнице. И ноль, просто ноль.
И я напомню, 27 февраля в Джанкое на приеме депутата Госдумы России от аннексированного Крыма Михаила Шеремета произошла драка. В ней участвовали сам депутат и пришедший на прием житель города. Игорь Никитенко утверждает, что плюнул в депутата, после чего его избили. По версии депутата Шеремета, Никитенко попытался ударить его и облил зеленкой.
Новости.
В Симферополе на земле Православной Церкви Украины начали строить дома, для кого бы вы думали? Для ФСБ России. Об этом сообщил крымский активист, директор национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун. Речь идет о земельном участке, выделенном под строительство кафедрального собора во имя Христа Спасителя Украинской Православной Церкви. Сейчас, по словам Щекуна, без каких-либо решений началось строительство жилого комплекса для работников ФСБ России и начаты работы по геодезии для строительства храма, но, скорее всего, для Московского Патриархата. Эту информацию Крым Реалии подтвердил архиепископ Крымской епархии Православной Церкви України Клімент.
Почалися геодезичні роботи, Крим геологія. Вони її робили буром, брали зрядки землі для того, щоб зробити аналіз землі перед тим, як почати проєктування церкви. Як мені сказали, роботи ведуться для того, щоб почати проєкт церкви, бо там буде будуватися церква. Одночасно поруч стояли крани, було розгружено камінь, щебінь і цемент. Нам належить тільки земля, яка була оформлена до 2014 года при Украине. На эту землю у нас есть все правоустановчие документы, все акты есть.
А вот публичных комментариев самих застройщиков по этому поводу нет. Крым Реалии выясняет подробности происходящего. Вы можете следить за всей новой информацией на нашем сайте. Накануне управления Крымской епархии Православной Церкви Украины получило письмо от Российского министерства земельных и имущественных отношений Крыма о досрочном расторжении аренды на здание в Симферополе, где находится храм Православной Церкви Украины.
И мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего вечера. С нами на связи Гаяна Юксель, член Межлиса крымско-татарского народа и советник министра молодежи и спорта по вопросам Крыма. Гаяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня количество политзаключенных, задержанных ФСБ России в Крыму возросло. 3 человек арестовали, ну, задержали и, скорее всего, уже привезли в Ростове-на-Дону. Еще одного, как минимум, задержали под зданием подконтрольного Кремлю суда. Таким образом, вместе с одним человеком, который находится в розыске, общее число пострадавших достигло 25. Вот, по вашему мнению, есть ли какая-нибудь причина по которой российские силовики пошли на эту самую масштабную акцию за все 5 лет контроля над Крымом? Или такой причины нет, а просто вот накопилась необходимость заработать новых звездочек и погон, и поэтому решили взяться за Хизбут-Тахрир?
Вы знаете, ну, вот эта вот массовая облава, обыск, которая была вчера устроена в Крыму, показательная, может быть связана с несколькими причинами. Ну, во-первых, с тем, что Крым в последнее время достаточно активно звучит на международных площадках, и есть решение международных организаций по самому Крыму. И США, и Европа высказалась о Крыме как о украинской территории. Второй причиной может быть сознательное проведение данной акции устрашающей в связи с приближающимися выборами президента Украины. Дело в том, что Меджлис крымско-татарского народа призвал своих соотечественников, вообще крымчан, активно участвовать в этом мероприятии. И по нашим сведениям уже около 3000 человек получили вот эти вот посвящения, да, по поводу участия в выборах. И вполне возможно, что вот эта устрашающая акция, а она действительно была самой устрашающей, с показательным применением техники, большого количества личного состава, она была направлена еще раз на то, чтобы люди не участвовали в выборах и, скажем так, отдалились еще больше от Украины. Ну и в целом, конечно же, сама репрессивная политика по отношению к крымским татарам, она никогда не заканчивалась. Мы сегодня были на мероприятии, и нам показали фильм 3-летней давности. И вы знаете, такое чувство, что показали вчерашние события, потому что те же методы, те же маски, те же ОМОНы, тоже хамское отношение по отношению к крымским татарам. Поэтому я думаю, что это все взаимосвязанные вещи.
Гаянов, последние вот 2 дня, и вчера, и сегодня, в социальных сетях высказывались кем-то с тревогой, а кем-то, не будем этого скрывать, и с таким вот одобрением мысли о том, что российская политика направлена на повторение депортации 1944 года, только вместо железнодорожных вагонов автозаки. Вот по вашему мнению, вот такого рода акции смогут ли расколоть крымско-татарский народ, посеять панику и подвигнуть его покидать Крым, или наоборот только сплотят оставшихся?
Вы знаете, панику они не посеют, людей сплотят, потому что люди видят беззаконие и стараются в силу возможности, конечно, в силу гражданского долга, совести помогать тем, кто попал в беду. А то, что политика оккупационной власти направлена на депортацию, это очевидный факт. Просто они не могут сделать это открыто, так как сделали в 44-м году, да, загрузить вагоны и вывезти. Сейчас это не так просто происходит при нынешних коммуникациях, открытости, при нынешней реакции международного сообщества Украины. Вот. А сделать так, чтобы крымские татары выезжали, это вполне возможно. И вполне логичным в этом контексте звучит заявление Аксенова, которое он сделал вчера. Ведь он открытым текстом сказал: кто не согласен, пожалуйста, ищите себе места в других куточках, так сказать, в других точках планеты. Что это? Это прямая угроза и прямое заявление о том, что выезжайте из Крыма и покидайте Крым. Поэтому депортация есть. Она в данном случае она скрытая не потому, что только потому, что Российская Федерация не может ее провести открыто. А была бы возможность, давно бы уже освободила Крым от крымских татар.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это была Гаяна Юксель, член Межлиса крымско-татарского народа и советник министра молодежи спорта по вопросам Крыма. А мы продолжаем.
Украина в центре внимания.
Социология в преддверии выборов. Лидер гонки не изменен. За шоумена Владимира Зеленского готовы проголосовать 28,5% избирателей, тех, кто уже определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерева совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта. Всего было опрошено 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать почти 19%, а за лидера лидера партии «Батьківщина» Юлію Тимошенко 13,3%.
По результатам другого социологического исследования группы «Рейтинг» Владимир Зеленский также остается лидером избирательной гонки. За него готовы отдать свои голоса более 26,5% респондентов. Вторую позицию делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% избирателей. В опросе участвовали 3000 человек от 18 лет.
И тем временем стало известно, у каких кандидатов больше всего нарушений в финансовых отчетах. Центральная избирательная комиссия совместно с Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции проанализировали, как претенденты на пост главы Украины использовали свои избирательные фонды. Самые большие траты у действующего президента Петра Порошенко – это почти, на минуточку, 408 миллионов гривен. Далее следует Юлия Тимошенко, лидер партии «Батьківщина». Ее фонд составил почти 164 миллиона. На третьем месте по тратам кандидат на пост президента Украины от оппозиционного блока Александр Вилкул со 111 миллионами гривен. Больше всего денег претенденты на пост Украины тратили на рекламу в СМИ, меньше всего на внешнюю рекламу.
В финансовых отчетах 17 кандидатов были зафиксированы нарушения. Далее о них рассказывает член Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Наталья Корчак.
До НАЗК було подано 44 проміжних звіти, з них 22 звіти були без порушень. Виборчого законодавства, звичайно, це ті кандидати і ті розпорядники виборчих рахунків, які були неактивні в відповідному процесі. 5 звітів були з нульовими фондами, це знову ж таки стосується ситуації, коли знімалися з перегонів кандидатів. І саме в 17 звітах ми віднайшли порушення. Які порушення? 16 порушень стосується формування виборчого фонду з податковим боргом. І одне порушення, воно стосується вже самого оформлення звіту.
По словам Натальи Корчак, самые большие нарушения в фондах двух кандидатов – Владимира Зеленского и Анатолия Гриценко. Распорядители их фондов отказались принимать деньги от людей, у которых есть налоговый долг. Поэтому Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции обратилось в Национальную полицию Украины с соответствующими материалами.
Напомним, что первый тур президентских выборов состоится в Украине 31 марта. В борьбе за пост главы Украины участвуют 39 кандидатов, но двое из них, Сергей Тарут и Александр Мороз, уже сошли с дистанции. Правда, их фамилии останутся в бюллетенях. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то 21 апреля состоится второй тур.
Прямой эфир.
Продолжая тему выборов, без Крыма в избирательных кампаниях получи черную метку. Активисты международного движения Liberate Crimea вручили черные метки тем кандидатам в президенты, которые в своих программах избегают крымской тематики. Среди претендентов на пост главы Украины 8 человек, для которых подготовили черную метку. В частности, Александр Мороз, Сергей Каплин, Александр Вилкул, Юрий Карамзин, Юрий Бойко, Виктор Бондарь, Олег Ляшко, Александр Соловьев. Черные метки активисты вручали во время прямого эфира на теледебатах на общественном телевидении, а также устроили рейды по центральным офисом партиях. Накануне две метки собирались лично вручить Юрию Бойко и Олегу Ляшко во время теледебатов, но ни один из кандидатов не появился на эфире, рассказал руководитель Крымско-Татарского ресурсного центра Эскендер Бариев.
Новости.
Идем дальше. Массовые учения российских десантников в Крыму. Десантно-штурмовые артиллерийские полки 7-й гвардейской дивизии России закончили в аннексированном Крыму масштабное учение. 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия Черноморский флот с понедельника по среду отработали совместные маневры на земле, воде и воздухе. Как сообщает Минобороны России, в подготовке участвовали 1500 солдат-парашютистов. Также было задействовано 300 единиц тяжелой военной техники. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных называют незаконными.
Прямой эфир.
Убытки Крыма от пребывания в составе Украины. Россия занялась подсчетом. Государственная Дума России создала рабочую группу, которая и оценит ущерб, нанесенный аннексированному полуострову во время его пребывания в составе Украины. Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя Нижней палаты российского парламента Иван Мельников. Передает Интерфакс. В состав группы вошли 6 депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя. Так называемые убытки будут считать с 1991 по 2014 года. Первое заседание рабочей группы состоится уже на следующей неделе.
Накануне председатель российского парламента Крыма Владимир Константинов заявил о создании Крымской комиссии, которую возглавит первый вице-спикер российского парламента Ефим Фикс.
Сейчас мы находимся в начальной стадии формирования этого общего пакета претензий. То есть какой он, сколько это будет? 10 миллиардов, 100 миллиардов, 500 миллиардов. То есть вот об этом идет речь. И только после этого, когда будет оценена общая цифра, после этого надлежащим образом соответствующие юридические компании должны оформлять этот иск, и уже он должен двигаться. Он несет в себе, в первую очередь, очень серьезный моральный аспект. Потому что большинство жителей Украины даже не знают, что они нанесли нам ущерб. Они не понимают этого. То есть до них не доходит, что мы живые люди, что если вы отключаете электроэнергию и у нас что-то разрушается, то это что-то стоит, то это деньги, это не просто какая-то ваша игрушка, как дома включил выключатель, выключил.
И я напомню, 15 марта спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за экономические убытки, понесенные в период нахождения Крыма в составе независимой Украины.
Крым в центре внимания.
Из Крыма в Севастополь. В Севастополе стартовал месяц чистоты. Согласно постановлению российского правительства города, до 20 апреля здесь планируют привести в порядок 380 тысяч квадратных метров общественных пространств. До 2022 года российские власти Севастополя обещают построить в городе завод по переработке мусора, однако пока что ищут инвестора.
С 1 марта, согласно российской мусорной реформе, региональный оператор начал переход к раздельному сбору отходов. Для этого города установили несколько нестационарных пунктов, куда горожан просят приносить отсортированный мусор. Пока в городе не построят мусороперерабатывающий завод, за этот процесс должны отвечать частные предприятия.
Журналист из Севастополя Давид Аксельрот рассказывает, что в городе постоянно появляются новые, что важно, стихийные свалки.
Я бы не сказал, что ситуация с большим количеством мусора на улицах выглядит прям уж такой катастрофической, но одновременно с этим общественники, которые занимаются ликвидацией и мониторингом стихийных свалок по Севастополю, регулярно фиксируют появление новых мест стихийного скопления мусора. Зачастую это происходит в каких-то жилых массивах, где должным образом не оборудовано место для выброса бытовых отходов или же не налажено система вывоза мусора, но так или иначе и силами, в том числе и общественности, какие-то свалки удается ликвидировать, но одновременно с этим появляются новые.
Полигон твердых коммунальных отходов, куда свозят мусор со всего Севастополя, находится в Первомайской балке. Специалисты, однако, обращают внимание на то, что расширять полигон уже некуда, и что существование такой большой свалки не экологичной, может угрожать здоровью людей. Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что часть полигона рекультивируют и что расширят его. Действительно, и что расширять его действительно не вариант. Давид Аксельрот скептически смотрит на все эти обещания.
Каждый новый глава Севастополя, еще, наверное, Скуницына, значит, говорит о том, что городу нужен мусороперерабатывающий завод, но при этом дальше каких-то переговоров никогда дело не доходило. Равно как и после 2014 года, все тоже только на уровне переговоров и остается, при этом осваивают все новые карты. Вот всегда обещают, что расширять полигон не будут, но так или иначе полигон расширялся. Если в этот раз будет по-другому, наверное, весь город будет благодарен. Учитывая то, что на полигоне, помимо того, что он увеличивается, там происходят какие-то катаклизмы, то он дает течь, и вот этот зловонный запах.
Крымский эколог Маргарита Литвиненко убеждена, что нынешние попытки российских властей изменить ситуацию в сфере обращения с бытовыми отходами в Севастополе нельзя назвать реформой.
Реформа, если бы они, допустим, устранили монополию на вывоз мусора. Реформа, если бы они начали собирать мусор, раздельную сборку мусора, устроили не в одном отдельно взятом месте, в котором привозят нынешние власти для показательных выступлений, да? А если бы эти все ящички для раздельного сбора стояли бы хотя бы в 10-15 частях города. Ну, то есть, других мероприятий. Вот это было бы реформой, тут и не пахнет, это рядом не стояло. Пока только одна крупная проблема стоит перед нынешними властями, это куда девать мусор.
А вот генеральный директор российской компании «Точка сбора» Игорь Бабанин резко критикует инициативы властей в сфере переработки отходов.
Я из Санкт-Петербурга. Нам очень повезло, и у нас введение региональных операторов отложили на 3 года. Я очень надеюсь, что за это, как в известной притче Хаджана Средина, шаг сдохнет, или я сдохну. И мусорной реформы у нас не начнется. За всем остальным я искренне сочувствую. Я грустью констатирую, что, в принципе, то, за что берется действующая власть, превращается в тыкву. Скажем так. Это вот какие-то феерические антимедасы, что не могут сделать, ну, практически ничего.
Игорь Бабанин также не приветствует введение единого регионального оператора по сбору отходов, потому как это, по его мнению, приведет к опасной монополизации рынка. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», в студии Сергей Громенко и я, Стас Юрченко. Далее будем говорить о том, что же принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио «Крым Реалии». Массовое увольнение врачей Крымской республиканской клинической психиатрической больницы номер 1. Российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил вице-премьеру Алле Пашкуновой разобраться с ситуацией. По его словам, в Facebook он получил от сотрудников клиники коллективную жалобу на руководство, в том числе главврача и обвинения в хамстве. Журналисты сообщили Аксенову, что из медучреждения уволены 4 сотрудника в связи с выраженными ими недоверием со стороны руководства. Однако в администрации больницы отказались от каких-либо комментариев.
Я себе позволю прокомментировать это так. Плохо, что они увольняются. Но лучше пусть все-таки увольняются врачи, чем пациенты. Идем дальше. В Крыму снижается рождаемость и число зарегистрированных браков. Интересно, это связано с...
Возможно. Продолжай, расскажи мне об этом.
В 2018 году на аннексированном полуострове родилось более 20 тысяч детей, что на 3% меньше, чем в 2017. В этом речь идет в сообщении Крымстата. На официально зарегистрированном браке родились 81,5% всех детей, 18,5% детей родились вне брака. Больше трети детей было зарегистрировано у женщин в возрасте 25-29 лет. Почти 30% детей родились женщины 30-34 лет. 116 детей родились у матерей, не достигших 18-летнего возраста. Из них в браке родилось 54 ребенка, а 62 вне брака.
Вы думали, это было много цифр от Сергея Громенко? Нет, я продолжу. Отмечается, что в Крыму продолжает сохраняться естественная убыль населения. Почти 7 тысяч человек в 2018 году. Кроме того, наблюдается снижение числа зарегистрированных браков. В прошлом году была регистрация 11,5 тысяч пар, из которых почти 70% мужчин и около 60%. 7% женщин сделали это впервые. Самый популярный возраст вступления в брак в прошлом году был 20-24 года у женщин и 25-29 у мужчин. И всего 2% женщин и 3% мужчин заключили брак после 60.
Ну, тебе же еще нет 60?
Нет.
В Крыму за год изъяли 34 килограмма взрывчатки, 71 гранату и 68 взрывных устройств. Об этом сегодня заявил министр внутренних дел России по аннексированному Крыму Олег Тарубаров. По его словам, в 2018 году в Крыму выявлено 381 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 158 единиц огнестрельного оружия, 8200 патронов различного калибра, ну и те взрывчатки и гранаты, о которых я уже говорил.
И все же помнят прекрасную феодосийскую бабушку, с которой Дмитрий Медведев сказал: «Денег нет, но вы держитесь». В продолжении этой прекрасной темы у нас есть новость. У россиян слишком большие пенсии. По крайней мере, именно так считает Министерство труда соседней России. Оно уверено, что российским пенсионерам переплачивают. Ведомство подготовило поправки в пенсионное законодательство, чтобы благодаря растущей продолжительности жизни перестать завышать размер выплат. В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов пенсий приводит к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Сейчас период рассчитывается, исходя из данных о продолжительности жизни мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет за предыдущий год. Чиновники предлагают сделать все наоборот, начать использовать прогноз жизни граждан на следующий год. Ну, хорошо, что я не российский пенсионер.
Вот хорошо, что ты сидишь в моей студии, ты вот человек уже опытный, у тебя вот есть семья, и вот скажи мне...
Да,
такая история, о которой я сейчас прочитаю, это типично или нетипично? Сделал бы ты точно так же. Нет ужина, готовься к расправе. В Симферополе полицейские задержали мужчину, угрожавший расправой своей жене из-за неприготовленного ужина. В дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы, ей угрожал расправой муж. Участковые отреагировали на заявление и задержали подозреваемого. Он признал свою вину полностью. Мужчина рассказал: пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил, что жена не успела приготовить ужин. Возмущенный данным, неизвестным обстоятельствам мужчина под действием паров алкоголя взял кухонный нож и набросился на жену, угрожая расправой, рассказали в управлении МВД по Крыму. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. А вот ты, Сергей, приготовил бы себе ужин сам?
Я приготовил бы себе ужин сам, не говоря о том, что в последний раз я находился под воздействием паров алкоголя уже так давно, что и не помню.
Угу. Еще одна есть прекрасная новость из Симферополя – кража века.
Симферопольская пенсионерка украла телефон у молодого человека.
Так, беру-ка я телефон подальше.
В полицию... Это эйджизм. Смотрите все на него, он эйджист. В полицию обратился 20-летний местный житель с заявлением о краже его телефона в одном из магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была задержана 76-летняя местная жительница. Как рассказала задержанная, подойдя к кассе, она увидела лежащий на конвейере телефон, оставленный без присмотра. Рассчитавшись за продукты, пенсионерка положила телефон в сумку и вышла из магазина. Бабушке сейчас грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
А вот крымские студенты впервые приняли участие в акции «Вожатский диктант». В ней приняли участие более 5000 человек, добровольно или принудительно не упоминается, с России и Крыма. Это студенты, которые летом будут работать в детских оздоровительных лагерях. Главная задача акции – повышение педагогической грамотности вожатых, их мотивации к овладеванию знанием в области педагогики и психологии, необходимых для работы с детьми. В Крыму диктант прошел на базе Таврической академии Крымского университета имени Вернадского. По итогам акции студенты, набравшие максимальный балл, получат диплом отличника, остальные участники – электронный сертификат. И вот на этом моменте мы заканчиваем с тобой, Сережа, вещать все, что хотим сами, потому что теперь мы переходим к нашему, прошу прощения, не нашему, а читательскому топ-5 сайта Крымреали, ведь именно посетители ресурса выбирают, что же попадает в эту рубрику. И сегодня на первом месте фотозарисовка Виктора Владимирова, крокусы, нарциссы и подснежники, парад первоцветов ботанического саду Симферополя. Многие симферопольцы знают университетский ботанический сад как парк Салгирка. Новый статус он получил в 2003 году, когда местные власти передали парк ТНУ имени Вернадского. За последние 15 лет в ботаническом саду разбили десяток цветочных экспозиций, среди них иридарий и розарий, лабиринт, а также малые и большие цветочные поляны. Поляна ирисов иридарий укрылась цветками после зимы одной из первых. Едва сошел снег, то тут, то там начали появляться цветки шафрана, также известные как крокусы. Лучше посмотрите на все эти ярчайшие краски в фотогалерее.
А вот на втором месте телесюжет Игоря Токаря, Дмитрия Евчина и Никиты Исайко. Операция РФ под чужим флагом. Россия снова обходит санкции, избавляясь от паромов, которые незаконно работали в аннексированном Крыму. Журналисты Крымреалий проанализировали 1,5 десятка паромов, которые с 2014 по сегодняшний день ходят через Керченский пролив и обнаружили российских нарушителей. Дальше отрывок из сюжета.
Российская аннексия. Зима 2014-го. Торговая блокада от Украины. Осень 2015-го.
Можете стоять день, тиждень, месяц. Туда...
Возможно ли наказать нарушителей? Что выяснили журналисты Крымреалий? Смотрите в полной версии видеосюжета на сайте YouTube-канале Крымреалий.
Третье место занимает текст наших коллег с русской службы «Радио Свобода» из России «200 дней против войны в Украине». Российский бессрочный пикет под названием «Обмен всех на всех и прекращение безумной войны с Украиной» прошел отметку в 200 дней. Активисты в ежедневном режиме с 2 до 5 часов поочередно стоят с плакатами у дверей администрации президента России и в других местах в центре Москвы. Акция началась 6 сентября 2018 года, когда неравнодушные граждане решили поддержать украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего 14 мая голодовку в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. В октябре Сенцов прекратил голодовку, но бессрочный пикет продолжился. Активисты придали ему антивоенный характер. Подробнее в тексте Мумина Шакирова.
И вот мы дошли до 4 места, где послушаем, что же говорят герои видео под заголовком «Такого бардака еще не было! Скандальная застройка в САКах». В курортных САКах вблизи жилых домов 3 марта начали возводить торговый центр. Местные жители возмущены подобному соседству и пытаются всячески ему противодействовать. Дальше местные жители.
Был бардак. Но такого бардака еще мы не видели.
Не устраивает соседство такого торгового центра рядом с домом жилым. Причем у нас рынка хватает одного. У нас так двор проходной стал.
Скажите, пожалуйста, корреспондент приехал побеседовать с вами. Что, боитесь?
И мы дошли до финального пункта, топ-5, мнение Павла Казарина без политики. Дальше только цитата. «Мы напоминаем себе людей, переживших автокатастрофу, и уверяющих всех, что нужно пристегиваться, твердящих, что ремень безопасности не блажь и не излишество, что помятая одежда или след на платье не такая уж и цена за собственную безопасность, и привыкаем слышать в ответ «хватит пугать». Я часто слышу о том, что Кремль не нападет, что он уже взял все, что мог, дошел туда, куда позволили, что воевать отныне он будет совершенно иначе, и нет никакого резона думать о повторении 2014-го. И в этот момент у меня дежавю, потому что нечто подобное я слышал и 5 лет назад. Невыгодно, не решаться, миропорядок, слышал и повторял. А потом были российские флаги на здании крымского правительства». Читайте полный текст Павла на сайте «Крым Реалии» в рубрике «Мнение».
Ну и чтобы не заканчивать на негативной ноте, такая вот бантичная новость. Никитский ботанический сад назвал хризантему именем народного артиста СССР Василия Ланового. Сертификат на новый сорт хризантем был вручен Лановому лично в ходе его благотворительного концерта в ботсаду. Как сообщают в Никите, выбрали самую роскошную крупноцветковую хризантему селекции Никитского сада и назвали ее Василий Лановой. Теперь в коллекции хризантем Никитского сада есть цветок, посвященный актеру, который является национальной легендой Советского Союза. По информации директора ботсада, сотрудники готовят документ для передачи хризантемы в госсорт испытания, чтобы в дальнейшем сорт Василий Лановой был включен в государственный реестр селекционных достижений.
Скажи, Сергей, ты бы хотел, чтобы твоим именем назвали хризантему?
Нет, только кактус.
Только кактус? Ох, таким был наш крымский вечер на самом крымском мире радио, радио Крым Реалии. Его для вас подготовили и провели Сергей Громенко и Стас Юрченко. Да, оставайтесь вместе с нами, мы уже всем скоро вернемся к вам.